Спасибо, Вадим. Этим утром с новостями нас знакомит Вадим Ларченко. Ну, а что касается погоды, то на европейскую часть территории России вроде бы пришло бабье лето обещанное. Ну, по крайней мере, в большинстве регионов сухо, безоблачно, без осадков. Ну, сказать, что тепло, конечно, не скажешь, но все-таки. Вот в Москве, например, сегодня будет плюс 12-14, солнечно, без осадков. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 50%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. В Питере потеплее, плюс 15-17, давление повыше, как всегда, 772 миллиметра ртутного столба. Но, правда, там вот незначительная облачность прогнозируется, хотя тоже сухо и без осадков. Влажность воздуха 53%, ветер восточный 2-5 метров в секунду. Итак, пора уже нам начать утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди нас, как всегда, 2 часа, каждый из них полон различных важных и интересных тем. Но вот в первом часе мы первым делом посетим Грузию, где обстановка остается напряженной, но не только такие темы у нас, ну, прямо скажем, безрадостные, есть и более увлекательные, интересные, вот такие, как, например, выставка знаменитых скульпторов Анны Голубкиной и Сергея Каненкова, необычная пивная, открытая в Берлине. Ну вот и об этом мы тоже поговорим. Поговорим и о том, что отмечается сегодня Международный день без автомобиля. Вот с этой, кстати говоря, с этим событием, скажем так, связан и наш опрос, который мы сегодня проводим. Вопрос, мы вам, который задаем, сформулирован так. Представляете ли вы себе жизнь без автомобилей? Ну, как всегда, средства связи у нас неизменны. Пейджинговая связь. В Москве телефон пейджинговой компании 96143. Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а первым делом, как уже было сказано, мы отправляемся в Грузию, где, несмотря на официальное завершение боевых действий, обстановка в стране остается напряженной. Вот очередное сообщение, поступившее от грузинских властей. В результате обстрела села Хурча на грузино-абхазской границе был убит один полицейский и 2 раненые. О том, какова обстановка в стране, нам расскажет наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По сообщению Государственной канцелярии, президент Саакашвили намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН, и его выступление будет полностью посвящено, цитирую, «российской агрессии и оккупации части территории страны». Конец цитаты. Как подчеркивается в сообщении, глава государства намерен ознакомить международную общественность с доказательствами, подтверждающими, что Россия ввела свои подразделения в Южную Осетию еще до того, как грузинские войска начали наступление на Цхинвали. Речь идет о записи телефонного разговора между 2 осетинскими пограничниками, который, по версии грузинской стороны, подтверждает, что Грузия нанесла превентивный удар, поскольку сотни единиц российской военной техники еще утром 7 августа вышли из южного портала Рокского тоннеля на территорию Южной Осетии, то есть, как считают в Тбилиси, вторглись на грузинскую территорию. Что касается визита президента Саакашвили в США, пока неизвестно точно, намерен ли он посетить Вашингтон и встретиться с представителями администрации президента Буша. Однако примечательно, что еще несколько недель назад Михаил Саакашвили отказывался покидать страну для участия в международных форумах, опасаясь, и он об этом говорил открыто, что российская авиация, контролирующая небо над Грузией, не пустит его самолет обратно. Однако сейчас, по всей видимости, такой опасности уже нет. Хотя в целом говорить о полной нормализации обстановки все-таки преждевременно. На грузино-абхазской границе в селе Хурча вечером в воскресенье был убит грузинский полицейский. Еще 2 полицейских получили ранения. Причем начальник информационно-аналитического департамента МВД Шутаутиашвили утверждал в беседе со мной, что стреляли, по его словам, со стороны российского блокпоста, расположенного неподалеку. Одновременно МВД страны сообщило о странном инциденте, произошедшем на западе Грузии. Согласно официальной информации, из российской базы в селе Урта, где уже более 10 лет дислоцированы миротворцы, сбежали несколько военнослужащих. Причем грузинское телевидение продемонстрировало потрясающие кадры. По улице западногрузинского городка бежит российский солдат, а за ним гонится несколько военнослужащих с автоматами, по всей видимости, из комендантской роты. Тем временем грузинские СМИ сообщили об аресте 30 офицеров Министерства обороны, причем некоторым из них предъявлено обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами во время войны. Парламентская оппозиция требует создания специальной комиссии для изучения деятельности высших военных чинов во время войны. И что самое примечательное, правящая партия, Единое национальное движение, согласилась с этим требованием, что, по мнению наблюдателей, может означать подготовку властями большой чистки в армии и других силовых структурах. Георгий Кобаладзе для Радио Свободы, Тбилиси.
Ну а рядом со мной в студии находится в данный момент Валерия Шабаева, благодаря которой мы будем узнавать все самое интересное, что пишут сегодня газеты. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег.
Ну давайте очертим круг тем, что ли.
Начнем с экономики. Прекрасно. С хлеба насущного, коим нынче является фондовый рынок. Для России об этом все газеты пишут, и цитирую я «Время новостей». Инъекция ликвидности, которую в четверг российские власти анонсировали всем сегментам финансового рынка, в пятницу уже принесла свои плоды. Фондовые индексы рванули вверх, а лидерами оказались те бумаги, в которые может вложиться государство. Правда, «Время новостей» предупреждает о том, что аналитики предостерегают, инвесторы могут пожелать зафиксировать прибыль. Об этом же «Коммерсант» пишет. Он сообщает, сегодня три крупнейшие банка – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк – на спецаукционе получат от Минфина 1,5 триллиона рублей на поддержание банковской системы страны. Беспрецедентные меры властей по повышению ликвидности банковского сектора в пятницу привели к росту фондового рынка, падению спроса банков на деньги Центробанка и снижению ставок межбанковского кредитования. Однако бюджетные вливания, осуществляемые через три крупнейших банка, могут оказаться неэффективными из-за того, что механизм перераспределения ресурсов между банками практически не работает. Об этом предупреждает газета «Коммерсант». Ну и вот газета пишет о том, что несколько аналитиков отмечают, пятничный рост котировок был откровенно искусственным, а это может быть чревато довольно неприятными последствиями. Именно исходя из подобных соображений, в пятницу рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу России с позитивного на стабильный. «Известия» пишут о том, что прошедшая неделя точно войдет в российскую историю как еще один финансовый кризис. Ну, тоже пишет издание о том, что правительству и ЦБ пришлось срочно жать на все рычаги. Меры эти подействовали, но остались вопросы. Во-первых, кому это было выгодно и кто на этом заработал? Во-вторых, что будет завтра? Не начнут ли разоряться российские банки с деньгами граждан, а потом и предприятия. Ну и вот об этом, обо всем «Новая газета» поговорила с Виктором Геращенко. Об особенностях финансового кризиса в России и в США обыватель может судить пока только по телекартинке. Про американцев отечественные каналы рассказывают в стиле «зато у них биржи падают». В России ситуация несколько иная. Президент выделяет гигантскую сумму денег на поддержание отечественных фондовых рынков. И буквально на следующий день биржи растут так, что приходится останавливать торги. И все эти картинки роднит одно – абстракция. Что российский, что американский кризис окажутся в равной степени не затрагивающими интересы обычного гражданина нашей страны, пишет «Новая газета». Ну, по-моему, время мое уже вышло на данный выпуск, и я думаю, что продолжим мы в следующем.
Ну, от экономики мы вообще куда же денемся? Она будет присутствовать у нас и вообще в этом часе. Неоднократно, скажем так, а Валерию Шабаеву, конечно же, мы ждем в студии где-нибудь через полчасика примерно. Ну а пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Сухуми отрицает причастность Абхазии к обстрелу грузинского села Хурча. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт формально подал прошение об отставке президенту Шимону Пересу. Московский городской суд, как ожидается, сегодня вынесет приговор 13 скинхедам, обвиняемым в убийстве уроженца Якутии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10.07 по московскому времени сегодня у вас последний шанс услышать в повторе программу «Прессинг», воскресную нашу спортивную программу, большая часть которой будет посвящена Олимпиаде, но и традиционная рубрика «Олимпийское послесловие» продолжается, но и подводим мы достаточно основательно итоги паралимпийских игр, прошедших в Пекине вслед за Олимпиадой. Ну и футбол тоже будет присутствовать, куда же без него, еще теннис. В общем, программа «Прессинг», как всегда, насыщенно в 10.07 по московскому времени. Ну, а из главных событий, которые мы, например, еще не успели осветить в программе «Прессинг», в силу разницы во времени, надо, конечно же, отметить полуфинал Кубка Дэвиса, который проходил в Буэнос-Айресе. Сборная Аргентины принимала команду России. И вот выиграла в итоге в упорнейшей борьбе 3-2. Во вчерашний заключительный день состязаний соперники вступили при счете 2-1 в пользу хозяев корта. Но Николай Давыденко восстановил равновесие, взяв над Давидом Налбандяном вверх 3-6, 6-3, 7-6, 6-0. А решающим стал поединок Хуана Мартина Дель Потро и Игоря Андреева, в котором сильнее был юный аргентинец, 6-4, 6-2, 6-1. И таким образом в финале 21-23 ноября аргентинцы встретятся с испанцами, которые в Мадриде уверенно победили соперников из США 4-1. А хозяином корта в финале, как и на всех предыдущих стадиях нынешнего розыгрыша, станет сборная Аргентины. Ну и продолжая теннисную тему, отмечу, что успешной для россиянок была эта неделя. Вот два турнира завершились в Японии и Китае, и в обоих случаях победили именно представительницы России. В Токио вообще весь финал был российским, там Динара Сафина выиграла у Светланы Кузнецовой 6-1, 6-3, а в Гуанчжоу Вера Звонарева нанесла поражение китаянке Пен Шуай 6-7, 6-0, 6-2. Ну и о футболе скажем. Завершился четырьмя матчами 22-й тур чемпионата российской премьер-лиги. Но все лидеры в этом туре выиграли. Рубин в гостях у Спартака вот 1-0. Зенит дома проиграл ЦСКА 1-3. И поскольку накануне еще Динамо с Амкаром добились побед, то теперь, ну, положение в группе лидеров, тут отрывы не изменились, а положение такое: у Рубина 48 очков, у Динамо 39, у Амкара и ЦСКА по 38. Ну, мы разговор о спорте, естественно, продолжим через час, а пока перейдем к экономике. О наиболее интересных событиях расскажет нам Сергей Сининский.
Международные фондовые биржи пережили на прошлой неделе и самое большое падение за последние месяцы, и самый стремительный рост. В понедельник и вторник котировки акций на них резко упали после сообщений, что сразу два из пяти крупнейших инвестиционных банков США, понеся огромные потери на рынке ипотечных ценных бумаг, оказались на грани банкротства. В пятницу акции начали почти столь же стремительно дорожать после проведения сразу шестью ведущими центробанками мира совместных интервенций на финансовых рынках, а также принятия финансовыми властями США и Великобритании экстренных мер для стабилизации рынков. В России главные индексы рынка акций во вторник упали на 18-20%. В среду торги по распоряжению правительства были полностью остановлены. В тот же день и на следующий Министерство финансов и Центральный банк также объявили об экстренных мерах по стабилизации финансовых рынков и предотвращению кризиса ликвидности на них. И в пятницу, когда биржевые торги возобновились, индексы выросли сразу на 20-30%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило прогноз кредитного рейтинга России с позитивного на стабильный. Как отмечается в сообщении, в частности, из-за растущей неопределенности по поводу экономической политики, связанной с преодолением кризиса ликвидности на российских финансовых рынках. При этом сами рейтинги оставлены без изменений. Две недели назад агентство предупредило правительство России о нежелательности прямого использования средств государственных резервных фондов для поддержания котировок акций ведущих российских компаний. В Государственную Думу России внесен проект закона об увеличении минимального размера собственного капитала действующих в стране коммерческих банков. Он предусматривает, в частности, что к 1 января 2012 года капитал каждого из них должен составлять не менее 5 миллионов евро в пересчете по текущему курсу. На сегодня этому нормативу не соответствует треть российских банков. По действующему закону, вступившему в силу с января 2007 года, минимальный размер собственного капитала коммерческих банков уже составляет 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Однако банки, имевшие на тот момент меньше капитал, могли продолжать бизнес при условии, что его размер в дальнейшем не будет сокращаться.
Добавлю к рассказанному Сергеем Синицким, что официальный курс рубля сегодня составляет 25 рублей 49 копеек за доллар США и 36 рублей 26 копеек за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 45 центов. На очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», в которую попадают разные темы всегда. Ну, собственно, интернет безграничен, там о чем только не пишут. Ну вот, тема, например, такая живо обсуждается сейчас в российском медиасообществе. Противостояние телеканала «Дважды два» и московской басманной межрайонной прокуратуры из-за ряда так известных всем мультфильмов для взрослых. Естественно, интернет в стороне от этих событий не остается, подтверждение чему в рубрике «Политика онлайн», подготовленной Александром Гостевым.
Как пишет культурно-информационный сайт openspace.ru, в российских городах продолжаются акции протеста против давления властей на канал «Дважды два». По информации ЖЖ-сообщества «Дважды два ТВ», за первые два дня было собрано 3000 подписей.
Многие активисты в Москве и Петербурге собирают автографы сторонников «Дважды два», развозя подписные листы по домам, офисам и местам отдыха. Подписи собирают во многих городах Подмосковья, в Пскове, Самаре, Всеволожске, в Волгоградской области. В воскресенье в саду имени Чернышевского в Петербурге пройдет пикет с целью провозгласить 1 апреля днем недетского мультфильма. После пикета состоится сбор подписей в поддержку телеканала. Разрешение на пикет уже получено, сообщается на сайте телеканала. На понедельник запланирован пикет в Новопушкинском сквере в центре Москвы. Вечером того же дня в столичном клубе «План Б» пройдет бесплатный концерт в поддержку «Дважды два». В субботу, 13 сентября, в Новопушкинском сквере Москвы уже прошел пикет в поддержку телеканала. Собравшиеся скандировали: «Отвалите, гопота, это наша чистота! Секты не пройдут! Детям Колобка, а взрослым Дважды два».
OpenSpace.ru напоминает, что телеканал «Дважды два» накануне срока истечения лицензии на вещание обвинили в трансляции экстремистского мультфильма «Южный парк», «Саут Парк». Лицензия истекает 17 октября. Ранее Россвязькомнадзор своим письмом предупредил «Дважды два» о том, что при продлении лицензии на вещание ведомство будет учитывать мнение телезрителей. По мнению автора нового российского закона о СМИ, доктора юридических наук Михаила Федотова, в данном случае, как и в большинстве других, речь изначально не идет о мнении каких-либо телезрителей, кроме телезрителей в погонах.
То, что случилось с каналом «Дважды два», является совершенно естественным продолжением того, что происходит с нашим законодательством в этой сфере. Как только наш законодатель начал расширять понятие «экстремизм» за пределы физического насилия, дальше стало возможным все. Сейчас экстремизмом можно признать все, что угодно. Плакат, частушку, песню, мультфильм. То, что произошло, это полностью вписывается в наш закон о противодействии экстремистской деятельности, где функция вынесения предупреждений в адрес средств массовой информации по признакам экстремистской деятельности возложена не только на Росохранкультуру, теперь Россвязькомнадзор, в которой все-таки работают профессиональные люди, они этим занимаются специально, но также и на органы прокуратуры. А органы прокуратуры – это, как вы понимаете, вся ветвь. То есть от самого верха до самого низа, до районной прокуратуры. А районная прокуратура, там, естественно, нет специалистов, которые каждый день занимаются проблемами функционирования средств массовой информации. Но право выносить предупреждение у них есть. Причем это право у них давно, уже 6 лет, с 2002 года. И они этим правом сейчас воспользовались.
Официально все же жалоба от «возмущенной общественности» в кавычках была, напоминает openspace.ru.
Все началось с того, что одна из протестантских общин России обратилась в прокуратуру с требованием запретить идущий по каналу «Дважды два» мультфильм «Южный парк» как экстремистский. Российские протестанты нашли в сериале скрытую и явную пропаганду гомосексуализма и педофилии как нормы сексуальных отношений. После этого Московская межрайонная прокуратура направила в Басманный суд заявление о признании содержания серии мультфильма экстремистским. Мультфильмы якобы пропагандируют антиобщественное поведение, изобилуют сценами нанесения увечий, причинения физических и нравственных страданий, направлены на вызов у детей страха, паники, ужаса.
Вот что по этому поводу думает московский психолог и общественный деятель Ольга Маховская, к которой Радио Свобода обратилась за комментарием.
Весной у меня было ощущение, что это история рейдерства, что канал, поскольку перетягивает аудиторию самую желанную, мужскую, активную на себя, то он путается под ногами у больших каналов, в этом смысле неугоден. Более того, канал, который транслирует американскую продукцию, легче всего закрыть, поскольку не придется объяснять общественности широкой, почему именно этот канал закрывается. У нас, конечно, нет культуры социальной сатиры, она не привелась. Вот мы живем в стране с абсолютными авторитетами. Сейчас мы видим, как идет реконструкция вот этих ценностей абсолютных авторитетов. Некоторые эксперты, там полтора человека, я хочу знать, кто они, выносят свой вердикт и на основании этого мнения принимают решение об атмосфере нравственной в стране и так далее. И, конечно, тут экспертное сообщество должно быть более широко представлено.
Как стало известно, в пятницу руководство телеканала «Дважды два» обратилось в арбитражный суд Москвы с иском на действия Басманной межрайонной прокуратуры. Предупреждение прокуратуры нарушает права в сфере предпринимательской деятельности, поскольку необоснованно создает препятствия по распространению видеоматериалов, которые не могут быть классифицированы как экстремистские материалы. Это заявил гендиректор телеканала «Дважды два» Роман Саркисов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после сводки новостей. Напомню вам пока, что мы задаем вам сегодня вопрос. Представляете ли вы себе жизнь без автомобилей? Задаем именно сегодня, потому что именно сегодня отмечается Международный день без машин. А в 14.07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе Артефакт». Вернувшаяся из Львова Елена Фанайлова, посетившая тамошнюю международную книжную ярмарку и литературный фестиваль, будет вести эту программу. Ну и тема соответствующая. Писатели Украины и России как публичные интеллектуалы. Отвечает ли литература за действия власти? Почему украинскую публику волнуют политические взгляды писателей? Вот об этом Елена Фанайлова будет говорить со своими гостями. Итак, 14.07, «Свобода» в клубе «Артефакт». Ну а сейчас в Москве 7.30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня вторично за свой срок прибывает в Казахстан, где примет участие в форуме руководителей приграничных регионов двух стран. Сухуми отрицает причастность Абхазии к обстрелу грузинского села Хурча. По данным МВД Грузии, в результате обстрела убит полицейский и еще двое ранены. В Китае набирает обороты скандал с отравлением детей молочной смесью местного производства. Сегодня правительственные СМИ говорят уже о 13 тысячах госпитализированных, 104 ребенка с серьезными симптомами. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелози поддержала действия властей по защите интересов налогоплательщиков. Она заявила, что разработанный администрацией президента Буша план поддержки Уолл-стрит 700 миллиардами долларов из бюджета содержит необходимые меры сразу в нескольких областях. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт формально подал прошение об отставке президенту Шимону Пересу. Его преемница на посту лидера партии Кадима, министр иностранных дел Ципи Ливни, начинает консультации о формировании новой правящей коалиции. Московский городской суд, как ожидается, сегодня вынесет приговор 13 скинхедам, обвиняемым в убийстве уроженца Якутии, мастера спорта по шахматам Сергея Николаева. В Грозном улица Краснознаменская переименована в улицу Геннадия Трошева. В распоряжении мэра столицы Чечни говорится, что улица названа именем генерала за его особые заслуги перед чеченским народом. В Грузию прибыл руководитель миссии наблюдателей Европейского Союза, германский дипломат Ханс-Йорг Хабер. Миссия Евросоюза должна быть развернута к 1 октября. Ожидается, что в Грузию прибудут 200 наблюдателей от ЕС.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России погода установилась солнечная, безоблачная, без осадков. В общем, можно говорить о бабьем лете, хотя, конечно, немножечко прохладно для этого. Ну вот в Москве особенно, плюс 12-14, но зато яркое солнце будет компенсировать недостаток тепла, видимо, для москвичей. Ну, 757 миллиметров атмосферное давление, 50% влажность воздуха, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Таковы остальные параметры. Что касается Питера, там потеплее, плюс 15-17, атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 53%, ветер восточный 2,5 метров в секунду. Ну и тоже без осадков, солнечно, хотя небольшая облачность все-таки прогнозируется. Итак, как я вам уже сегодня успел неоднократно даже сообщить, отмечается сегодня, 22 сентября, Международный день без машин. Участники акции в этот день отказываются от автомобилей, передвигаются на общественном транспорте, также на велосипедах или пешком с целью привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды вредными выхлопами. Ну, не знаю, как им удастся в Москве привлечь внимание, где, как известно, уже 1,4 миллиона, что ли, автомобилей. Ну, так или иначе, акция пройдет. И вот о том, что она означает для российских автовладельцев, Вероника Баде побеседовала с Вячеславом Лысаковым, лидером общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
Вячеслав, ваша организация участвует в этой акции «День без машин»?
Поскольку это все-таки некая неформальная акция, которую сложно заключить в некие организационные рамки, то я думаю, что это будет зависеть от желания каждого члена организации или посетителя нашего форума. И надеюсь, что все-таки какая-то часть моих коллег эту акцию проведет индивидуально и поучаствует в ней.
В чем для вас смысл этой акции?
Ну, здесь два смысла. Я бы сказал, первый смысл – это, конечно, разгрузка нашей больной экологии, потому что все-таки в России особенно она не очень здоровая. Второй смысл – это некий сигнал топливному рынку. Он мог бы быть более явным, если бы эта акция продолжалась не день, а неделя, то это была бы мягкая форма давления на топливный рынок, определенная форма протеста против цен на топливо. Если мои коллеги воздержались бы от поездок на личных автомобилях, то, я думаю, и цены на топливо могли бы снизиться. Мы, кстати, обсуждали это во время проведения нашей последней акции «Марш пустых канистр по убитым дорогам», что было бы вообще идеально воздержаться от поездок на личном транспорте в течение недели-двух. Ну, к сожалению, организовать огромное количество людей, агитировать их, действовать вот так, в этом направлении, это очень-очень сложно.
Но ведь очень трудно представить себе даже один день большого города, скажем, Москвы, без автомобиля, вам не кажется?
По большому счету, многие, большинство, я думаю, водитель может обойтись в течение одного дня. Я понимаю, что у кого-то есть срочные дела, но они каждый день срочные, суета эта жизненная, она, естественно, идет непрерывной чередой, но, тем не менее, я не верю в такую ситуацию, когда 100% автомобилистов не может просто вот абсолютно никак не может отказаться от автомобиля на один день. Это все-таки скорее зависит от желания человека. Один день всегда можно отказаться от автомобиля, поездить общественным транспортом. Если это сделают все, кстати говоря, то наш несчастный общественный транспорт просто встанет. Это, конечно, тоже нереально. Но периодически разгружать нашу несчастную экологию вот от нагрузки автомобильной каждый может. В месяц надо хотя бы несколько дней постараться обойтись без использования собственного автомобиля.
Вячеслав, а не может ли эта акция «День без машин» иметь еще и такой смысл? В Москве в последнее время такие пробки, что такое ощущение, что она скоро просто встанет. станет?
На самом деле, по прогнозам специалистов, вообще она должна где-то через 2 года стать. Поэтому, в принципе, смысл в этой акции есть. Это вопрос самовыживания, потому что зачастую сейчас в Москве доехать до нужного места это почти нереально на собственном автомобиле. Поэтому это уже вынужденная мера, которая, к сожалению, заставляет какую-то часть автомобилистов не из-за любви к природе, не из-за любви к экологии оставлять свой автомобиль в гараже или на стоянке, а просто потому, что это единственный оптимальный вариант добраться до нужной точки.
Вероника Баде беседовала с Вячеславом Лысаковым, лидером общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», о намечающейся на сегодня акции в честь Международного дня без машин. Представляете ли вы себе жизнь без автомобилей? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем. Послушайте, как отвечали на него в Екатеринбурге.
Конечно, представляю. Вполне возможно. Но метро лишь бы было. И самолеты летали, и поезд ходил. Если бы, допустим, я сам не пользовался автомобилем, но чтобы кто-то пользовался, чтобы кто-то меня подвозил, а чтобы вообще их не было, я не знаю, то на велосипеды пересаживаться всем придется, наверное. Ну, на велосипеды здоровье, но, опять же, без комфорта. Автомобиль все-таки комфортный и удобный вид транспорта.
Нет, это и основное средство передвижения по городу, в частности. Метро у нас развито недостаточно глобально, да, как вот, допустим, в городе Москве. Но у нас, я думаю, что без этого очень сложно будет.
Легко. Смотря на наше время, там пробки, все дела. Я думаю, можно без автомобиля обойтись. Есть другие средства передвижения, там велосипеды, которые сейчас народ покупает и ездит. Только у нас большой минус в том, что летом только можно передвигаться на велосипедах, а зимой на велосипедах уже не поездить. А вот на машине можно и круглый год ездить.
Не представляю. Без него сложно. Везде пробки постоянно, правда. Ну, это не важно. Все равно плохо без машины. Сложно. Например, поехала вот по магазинам куда-то. Много всего купила, и все это на себе тащить?
Нет, вы что, это такой транспорт, такое средство перемещения, что нет. Невозможно от него отказаться, думаю. В жизни должен быть какой-то темп, скорость всегда. Мы всегда к чему-то стремимся, да, это всем известно, поэтому автомобиль тут необходим. Можно заменить просто другим источником, там, топлива, более экологически чистым.
Прекрасная идея. Дышать, наверное, нам было бы завтра намного легче, чем обычно.
Они, безусловно, нужны, но на метро легче кататься. То есть можно и поменять, конечно, автомобиль на более экологический или просто на велосипеды. То есть на горном велосипеде, я думаю, пересечь весь город это проще простого. Я слышал, что разрабатывается новое топливо, то есть оно основано на масле в основном. Это будущее человечества. Приятнее жить станет, и на самом деле, то есть вот эти газы, вот эти вот, это не очень хорошо.
Да, я хочу, чтобы они все исчезли. Пешком ходить – это очень полезно. И пробки – это же единственная причина, самая главная, по которой хочется, чтобы машин перестало существовать вообще. Лучше все-таки, чтобы машины оставались, но их было раза в 3 меньше, чем есть. Совсем без машин, наверное, нельзя. Но на денек можно попробовать.
Да, представляю. Вполне возможно, вполне реально. Меньше выхлопных газов будет, более чистый, свободный какой-то воздух станет. Это для экологии, для меня в частности.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, представляете ли вы себе жизнь без автомобилей. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжат этот выпуск новости медицины.
В Китае продолжает расти число младенцев, пострадавших в результате употребления в пищу некачественного заменителя грудного молока. Мы уже сообщали о вспышке мочекаменной болезни у младенцев в Гансу, но, судя по всему, трагедия нарастает. Сейчас случаи заболевания выявлены в 9 провинциях Китая. Последние официальные данные о числе пострадавших детей огласил министр здравоохранения Китая Джен Чжу. По его данным, министерству известно о 6244 детях, получавших молочные смеси с меламином. 1300 из них госпитализированы, 158 находятся в тяжелом состоянии, четверо скончались. Компании «Санлу», ранее отрицавшей свою причастность к отравлению детей, пришлось признать, что вредоносное детское питание действительно было изготовлено на ее заводах. Проведенные анализы показали наличие в молочной смеси санлу химического вещества меламина. Это соединение широко используется в химической промышленности при производстве огнеупорных полимеров. А подмешивание меламина в продукты корма для животных – распространенная практика в Китае. Меламин добавляется в продукты для имитации высокого содержания белка. Китайские правоохранительные органы достаточно оперативно выяснили, каким образом меламин попал в детское питание. Согласно рабочей версии следствия, в этом виновны фермеры, поставлявшие коровье молоко на предприятие Санлу. По-видимому, они подмешивали в молоко меламин, которое до этого разбавляли водой. Арестованы 18 фермеров и работников химической промышленности, которые поставляли им меламин. Лишился своего поста мэр Шицзячжоуна, административного центра провинции Хэбэй, в которой находится главный завод Санлу. Продукцию Санлу изымают из тысяч китайских магазинов. Но в результате масштабных проверок наличие меламина было выявлено и в продукции всех крупнейших производителей-заменителей грудного молока в Китае. У Санлу Групп, Юли Индастриал Групп Ко и Мен Юдайри Ко. По данным китайских СМИ, в ряде населенных пунктов начались перебои с детским питанием. В России и США продукция Санлу не поставлялась, но в районах Дальнего Востока и Сибири нельзя исключить появление отдельных партий этого продукта, в связи с чем мы призываем к бдительности наших слушателей в этих регионах. В больницах США и Великобритании начата исследовательская программа «Посмертный опыт пациентов». 25 медицинских центров Великобритании и США примут участие в продолжительном исследовательском проекте, посвященном поиску свидетельств подлинности посмертного опыта. Организаторы планируют привлечь к исследованию около 1500 пациентов, переживших остановку сердца. Подлинность последнего типа свидетельств планируется проверить следующим образом. В реанимационных отделениях больниц будут размещены полки с изображениями, которые можно увидеть, только находясь под потолком палаты. Рассмотреть эти рисунки сможет покинувший свое тело или поднявшийся к потолку человек, если только рассказы о посмертном опыте не являются вымыслом или ложными воспоминаниями больных. Поиск доказательств жизни после смерти будет продолжаться не менее 3 лет.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. А в Мемориальном музее Анны Голубкиной предприняли попытку художественной реконструкции мастерских двух знаменитых скульпторов 20 века. Ну, собственно, Анны Голубкиной и ее старинного друга Сергея Каненкова. Выставка «Секреты мастерства» дает редкую возможность получить представление о творческой лаборатории мастеров. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Два скульптора Серебряного века, Голубкин и Каненков, были знакомы с молодых лет, времени соученичества, и высоко ценили работы друг друга. У каждого сложился свой художественный почерк, но было у них и много общего, прежде всего доходящая до страстности экспрессивность. Тем интереснее сравнивать две части экспозиции. В одной – вещи хозяйки мастерской, в другой – гостя. Ощущение личного присутствия Сергея Каненкова возникает сразу при входе в зал, где в углу на вешалке его пиджак, шляпа и трость. Слово директору музея-мастерской Анны Голубкиной Татьяне Галиной.
Это своеобразная выставка-инсталляция. Мастерская, как единое художественное и культурное целое, здесь в таком диалоге находится. Для Голубкина вот жить в мастерской – это и значило работать в мастерской. Это чувствуется даже в пространстве. Какое огромное пространство отдано под мастерские, и как скромна часть, где она непосредственно жила, где принимала гостей, где ставила самовар, ночевала. И к столетнему юбилею мастерской Анны Семеновны Голубкиной мы осуществляем целый ряд проектов. Вот первый из них – это встреча двух скульпторов – Голубкиной и Сергея Тимофеевича Каненкова. Они оценили творчество друг друга тогда еще, когда кто-то оценивал их как великих скульпторов, кто-то считал, что это декаданс, упадок и не скульптура вообще.
Если речь идет о мастерской, здесь не только законченные вещи должны быть.
Особенность проекта позволяет нам представить здесь вещи, которые, как правило, хранятся в фондах. Посетитель музея вот в обычное время их не может видеть, а ведь это же очень интересно. Этюды к осуществленному потом памятнику или какая-то незаконченная вещь, которая находится вот в процессе создания. Допустим, памятник Достоевскому, он осуществился бы в единственном варианте, а промежуточные этюды остались бы без внимания зрителей. Здесь больше интересно вот то, что недоосуществилось. Например, портрет Александра Блока. Он так и не был создан. Но это очень интересный образ создал Каменков. Вот какой незнакомый Александр Блок, не поэт-романтик, юноша-певец, а скорее человек, трудно размышляющий над жизнью. Потом мы здесь показываем один из этюдов памятника Льва Толстого.
А инструментарий скульпторов вы представляете?
Это очень интересный момент. Мы, воссоздавая атмосферу мастерской, имеем возможность продемонстрировать, насколько это сложен труд, подержать в руках эту тяжелую киянку.
Помимо прочего, из музея мастерской Конёнкова к Голубкиной привезли уникальные фотографии. На одной, сделанной 1 мая 1918 года, удивительная инсталляция. Не где-нибудь, а на лобном месте Конёнков разместил свою скульптурную группу «Степан Разин с ватагой». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Отряд боевых кораблей российского Северного флота отправляется из Североморска в поход к берегам Венесуэлы в Карибском море. Мировое сообщество резко осудило теракт в столице Пакистана Исламабаде, в результате которого от 40 до 60 человек погибли. На парламентских выборах в Словении победу одержала оппозиционная социал-демократическая партия. Президент России Дмитрий Медведев сегодня вторично за свой срок прибывает в Казахстан. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь заглянула ко мне на огонек в студию Валерия Шабаева. Валерия, мы уже сказали нашим слушателям, что без экономики никуда. Ну что, мы будем продолжать эту тему?
Конечно, мы будем делать это, поскольку это делают наши пишущие коллеги, а мы обозреваем их деятельность. Так вот, «Новая газета» пишет о том, что российский и американский кризис окажутся в равной степени не затрагивающими интересы обычного гражданина. Между тем, состояние мировой и связанное с ней российской экономикой неизбежно влияет на благосостояние соотечественников. Грубо говоря, чем дороже нефть, тем выше зарплаты бюджетников. Чем больше стоит зерно на глобальных рынках, тем больше приходится платить за буханку. А каждое крушение столпа американской банковской системы способно обернуться массовыми увольнениями клерков в России. Словом, глобальный каюк доплыл таки до России, и этот факт признали президент, премьер и министр финансов. Во время любого кризиса главное не сеять панику и не впадать в нее, продолжает «Новое». Поэтому стоит прислушиваться в первую очередь к мнению людей многоопытных, которые на своем веку не один кризис повидали и не два. В России по этому показателю мало кто поспорит с бывшим председателем Центробанка Виктором Геращенко. В беседе с журналистом «Новый» Виктор Владимирович успокоил о главном. 2008 год не станет повторением 98-го, однако совсем без потери из нынешнего кризиса выйти не удастся, предупредил Виктор Геращенко. Ну и вот уже кое-какие потери налицо. Об этом «Независимая газета». Все больше россиян сталкиваются с задержками в выплате зарплат. В августе просроченный долг по зарплате вырос в масштабах страны более чем на 14%, в том числе в обрабатывающих отраслях более чем на 20%. Об этом говорят обнародованные в пятницу данные Росстата. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом проблем у предприятий, кризисом ликвидности, пик которого приходится на сентябрь, и не исключают дальнейшего ухудшения ситуации. Ну и еще об одной жертве кризиса пишут «Ведомости». Очередная эта жертва финансового кризиса – это Связьбанк, и решить его проблемы может Внешторгбанк. ВТБ ведет переговоры о покупке Связьбанка, рассказали источники, близкие к топ-менеджменту обоих банков. банков. Ну и, конечно же, помимо этого, в ведомостях много материалов о кризисе, в том числе рубрика «Человек недели», которая сегодня посвящена Игорю Шувалову. Финансовый кризис, несмотря на заклинания чиновников, Россию стороной не обошел, констатирует и ведомости тоже. А потом потому становится тестом на дееспособность в стрессовой ситуации не только финансовых регуляторов, но и правительства в целом. Профильным куратором антикризисного штаба в правительстве стал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Именно он проводил совещания, где вырабатывались меры реагирования, затем получал одобрение Путина на их воплощение. При этом сам Шувалов о мерах пока не распространяется. Отмечают ведомости то обстоятельство, что сформированный багаж мер про запас, ход которым дается или будет дан в зависимости от ситуации. И здесь модератором также, по заверениям очевидцев, является Шувалов. Получается, что к нему сходятся все нити управления ситуацией, значит, и ответственность тоже ложится на него. Есть, правда, один маленький изъян в этой стройной модели. Основные меры помощи поступают из бюджета, а распоряжается им Кудрин. Таким образом, они могут спорить до хрипоты, однако решение все равно остается за Кудриным. Это слова одного из предпринимателей. Но пока Кудрин, обычно яростно оберегающий бюджет от лишних трат, лишь увеличивает объем вливаний в банковскую систему со стороны Минфина. Короче говоря, под управлением Шувалова спираль раскручивается. Главное, чтобы ситуация не выходила из-под контроля, а выигравшим от повышенного внимания государства не оказался ограниченный круг людей, пишут ведомости.
Прекрасно, спасибо, Валерия, свою высокую миссию по приобщению, по нашему приобщению к наиболее интересным публикациям в Центральной Российской Печати. Валерия Шабаева продолжит уже в следующем часе. Мы же завершим час уходящий, отправившись в Берлин, где только что открылась пивная под названием «У фирмы», оформленная в стиле, который навевает воспоминания о деятельности Министерства госбезопасности ГДР. Печально известной спецслужбы Штази. Разумеется, представители общественных организаций Германии, объединяющих жертв Штази, уже резко критикуют владельцев. Слово нашему корреспонденту в Германии Александру Хавронину.
Пивная у фирмы расположена почти на том же самом месте, где 20 лет назад находилось Министерство госбезопасности ГДР. Штази, которое жители Восточной Германии втихомолку называли фирмой, подобно тому, как в Советском Союзе конторой называли КГБ. У входа в заведение табличка с надписью «Приходите к нам, иначе мы придем к вам». Так о Штази шутили во времена социализма. Совладельцы пивной Вилли Гау и Вольфганг Шмельц рассчитывают, что здесь не будет отбоя тех посетителей, кто страдает остальгией. Сейчас в восточных землях Германии под этим подразумевают ностальгию по социалистическому прошлому. Этот неологизм выдумал известный дрезденский актер Уве Штаймле. В последние годы на востоке Германии мода на остальгию. В крупнопанельных многоэтажных домах ГДРовской эпохи открываются гостиницы. В Берлине и Дрездене проводятся экскурсии «Траби-сафари». Словом «траби» немцы называют ГДРовскую малолитражку «Трабант». Во время экскурсии машина с гидом едет впереди, а вслед за ней 11 «Трабантов», которыми управляют сами туристы. И вот открылась пивная у фирмы, где утолить остальгию можно, как говорится, по полной программе. Здесь муляжи видеокамер, которые якобы наблюдают за посетителями заведения, манекены в форме сотрудников Штази, флаг Германской Демократической Республики и портрет Феликса Дзержинского. Что касается меню, то в пивной у фирмы есть блюда стран, ранее входивших в социалистический лагерь. Русская кухня здесь представлена солянкой и пельменями. Гостям заведения его владельцы выдают своего рода клубные карточки, удостоверение неофициальных сотрудников Штази. Предъявив его, посетители получают 10% скидку. По иронии судьбы, в здании, где сейчас находится пивная у фирмы, в последние годы до этого располагалось кафе «Германия» – место регулярных встреч неонацистов. Рассказывает совладелец пивной у фирмы Вилли Гау.
Еще до открытия пивной я знал, что на нас обрушится шквал критики. Эта идея понравилась не всем, но в этом-то и заключалась наша цель – спровоцировать общественную дискуссию. К проекту бара у фирмы не стоит относиться серьезно. Это сатира. Лично мне, как и большинству граждан ГДР, Штази не сделала ничего плохого, хотя я и не был агентом госбезопасности. Кстати, в нашу пивную приходят и те, за кем Штази следила, и даже те, кто сидел в тюрьме. Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как перестало существовать ГДР, и я думаю, что сейчас нужно иначе, с юмором взглянуть в прошлое. Бар есть бар, и сейчас здесь нет никаких конспиративных встреч. Посетители говорят на самые разные темы – о работе, футболе, женщинах. Наши двери открыты для всех, даже для бывших офицеров госбезопасности. Важно только, чтобы гости не буянили.
О пивной у фирмы говорит житель Берлина Петр.
Пора уже с юмором относиться к событиям, которые происходили во времена ГДР. И к тому, что Штази собирала информацию на граждан ГДР, нужно тоже относиться с юмором. Я просматривал дело, которое Штази открыла на меня, и ничего существенного там не обнаружил. В такое-то время пошел на Александерплац, в такое-то время вернулся домой и прочие глупости. Да, многие люди стали жертвами Штази, но для этого, кстати, неподалеку от пивной на ферме есть музей Штази. Однако в заведении у фирмы за кружкой пива на мир не стоит смотреть слишком серьезно.
Другой житель Берлина, Андреас.
Я понимаю, что совладельцы пивной пытаются заработать как можно больше денег, но сатира в данном случае неприемлема. Нет же в Германии гестапо-бара. Я никогда не перешагну порог пивной у фирмы. ГДРовские времена не были веселыми.
Представители общественных организаций, объединяющих жертв госбезопасности ГДР, резко критикуют открытие пивной. А вот что говорит уполномоченная федерального правительства по архивам Штази Мариана Бертлер.
Это полная безвкусица. 20 лет истории – это не так много, чтобы с иронией относиться к преступлениям, совершенным Штази. Об этом нельзя умалчивать, так же, как нельзя умалчивать о том, что происходило во времена Третьего Рейха. Социологические опросы показывают, что многие молодые люди в восточных землях Германии вообще ничего не знают о преступлениях ГДРовского режима. Говорят, что в те времена все было замечательно. А что же было замечательного? У многих людей до сих пор трясутся руки, когда они слышат слово «штази». Немало и тех, кто страдает бессонницей от пережитого. Разве можно на этом зарабатывать деньги, подобно совладельцам пивной у фирмы?
Недавно сразу несколько ведущих изданий Германии, газеты «Берлинер Моргенпост» и «Таги Шпигель», журналы «Шпигель» и «Штерн» сообщили, что совладелец пивной у фирмы «Вилли Гау» был неофициальным сотрудником Штази, хотя он это продолжает отрицать. Александр Хабронин для «Радио Свобода», Германия.
Ну вот на этом и завершен первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Впереди час следующий. Я напомню, что мы задаем вам вопрос, представляете ли вы себе жизнь без автомобиля. Но уже кое-какие сообщения мы получили, в том числе и шутливые. Вот Ваня Жуков, например, написал: «Без личного самолета представить нашу жизнь невозможно из-за плохих дорог». Ну, во втором часе я, конечно, постараюсь вам прочитать все сообщения, которые получил от вас с ответом на этот вопрос. Напомню лишь, что телефон пейджинговой компании у нас 96143, ну и можно смс-сообщение с мобильного телефона отправлять на номер +7 903 743 2801. Итак, мы встретимся с вами уже в следующем часе и продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Российские лидеры приняли ряд неудачных решений, но они могут принять и другие.
Ситуация в экономике позволяет нам говорить о том, что мы с этим кризисом достаточно легко справимся.
Наши финансовые рынки продолжают испытывать серьезные трудности.
Возгорание возникло в кормовом машинном отделении, прорвало масляный насос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. радио